Проплывавшая внизу мостовая вдруг показалась ему рекой во время ледохода. Булыжники беспорядочно толпились, перли друг на друга, вздымая острые края, будто ожидая жертвы. Похолодев, Эггерт понял вдруг то, чего не осознавал раньше. Он понял это и сам поразился своей былой слепоте. Камни мостовой были враждебны, смертельно опасны, и человек, упавший на них с высоты, хотя бы и со спины лошади, был почти обречен. Кавалькада двигалась дальше, и вместе со всеми цокал копытами Эггертов жеребец. Но всадник его уже не видел ничего вокруг. Сжимая мокрыми ладонями уздечку, Эггертсоль, прирожденный наездник, умирал от боязни упасть. В ушах его многократно повторялся сочный хруст сломанной шеи. Камни мостовой сладострастно выпирали, будто предчувствуя момент, когда голова храброго лейтенанта треснет, подобно спелому арбузу, на их полированных боках. Пот градом катился по Эггертовой спине, хотя ночь была свежей, даже прохладной. За два квартала он успел тысячу раз умереть, и, наконец, конь его тоже почуял неладное, будто смятение всадника передалось и ему. Кавалькада как раз поворачивала. Обеспокоенный жеребец дернулся, и этого неожиданного движения хватило прославленному наезднику Солю, чтобы свалиться. Эггерт сам не понял, как это произошло. Он давно забыл, как падают с лошади, потому что последний раз это случилось с ним, когда он был 10-летним мальчиком. Он ощутил только мгновенный ужас, перед глазами его мелькнуло черное небо с редкими звездами, а потом последовал болезненный, но, к удивлению Соли, несмертельный удар. Он лежал на боку, и перед глазами у него оказались копыта его же лошади. Факел выпал из рук и шипел рядом в луже. Откуда-то издалека слышались удивленные вопросы. В мгновение ока Соль осознал случившееся и счел за благо притвориться, что потерял сознание. Что может заставить лейтенанта Гуардов, особенно если это Эггерт Соль, свалиться с лошади, идущей шагом, на глазах у четырех подчиненных? «Только смерть», — подумал лежащий Эггерт, и ему захотелось умереть.
«Соль! Эй, помоги, Лаган! Он как мертвый! Вот это да!»
Он почувствовал, как чьи-то руки берут его за плечи и поворачивают лицом вверх, и не стал подавать признаков жизни.
«Флягу, Бонифор, флягу! Быстро!»
На лицо ему пролилась небольшая речка. Выждав еще немного, он застонал и открыл глаза. В свете факелов над ним склонились Карвер, Лаган, Оль и Бонифор. Лица у всех были удивленные, а у юных гуардов еще и испуганные.
«Живой!»
— заметил Оль с облегчением.
«А что ему сделается?»
— флегматично отозвался Лаган.
«Соль, ты пьяный, что ли?»
«Когда отправлялись, был трезвый!»
— резонно возразил Карвер.
«Разве что на ходу успел?»
«На воинском посту?»
— беззлобно поинтересовался Лаган.
«Да от него не пахнет!»
— возмутился Бонифор. Эггерту очень неудобно было лежать вот так, навзничь, и служить объектом всеобщего интереса. К тому же камни мостовой, будто дождавшись своего часа, впивались в спину. Повозившись, он поднялся на локте, и в тот же момент сразу несколько рук помогли ему встать.
«Что с тобой?»
— прямо спросил, наконец, Карвер. Эггерт сам не знал, что с ним. Но давать гуардам подробный отчет не входило в его планы.
«Не помню»,
— соврал он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно более хрипло.
«Помню. Ехали. Потом темно. Темно и на земле лежу».
Гуарды переглянулись.
«Плохо дело»,
— сказал Лаган.
«Ты к врачу когда-нибудь обращался?»
Эггерт не ответил. С трудом превозмогая дрожь, он снова взобрался на лошадь. Ночной обход продолжался, но до самого утра Эггерт ловил на себе вопросительные взгляды товарищей, будто ожидавших, что он свалится снова. Через несколько дней полк выехал на маневры. Проводы были обставлены со всевозможной пышностью. Как полагается, маневрам предшествовал парад. Чуть не все население Каварена собралось на набережной, причем главы уважаемых семейств явились с миниатюрными флагами династий, и флагштоками им служили обнаженные шпаги, вскинутые как палочка капельмейстера. Бургомистр облачился в мантию, расшитую геральдическими зверями. Мальчики, записанные в полк, но не достигшие еще возраста мужчин, построены были в колонну и несколько раз промаршировали взад-вперед. Во главе колонны шагал 15-летний юноша, а замыкал ее 3-летний малыш в мундирчике и с деревянным кинжалом у пояса. Разница в длине шага будущих гуардов то и дело сказывалась. Малыш совсем запыхался и несколько раз шлепнулся, путаясь в перевязи. Но не заплакал, памятуя, видимо, какой чести удостоен. Потом перед очи собравшихся явились, наконец, виновники торжества. Возглавляемые капитаном гуарды торжественно проехали по улице, и под каждым была лоснящаяся холеная лошадь, и в правой руке каждый держал приветственно вскинутую шпагу. Смелые девушки из толпы выскакивали к самым лошадиным мордам, набрасывая гуардам на клинки цветочные кольца, украшенные фиалками. Каждое такое кольцо означало нежные дружеские чувства. Больше всех колец досталось капитану, по званию, да еще солю, который, впрочем, в то утро был бледен и не совсем здоров. Над головами толпы кружились, падая цветы и подброшенные шляпы. Гуардов провожали будто на войну, хоть каждый знал, что через 3 дня полк, целый и невредимый, потихоньку вернется в город. Горожане остались праздновать, а гуарды, миновав городские ворота, выехали на большую дорогу и направились туда, где еще за неделю до этого приготовлен был военный лагерь. Весна, наконец-то, развернулась во всю свою мощь. Соль сидел в седле сгорбленный, никак не просветленный дивным солнечным пейзажем, раскинувшимся справа и слева от дороги. Ночь накануне он провел без сна. И еще до полуночи его навестил очередной кошмар, и поэтому он дожидался рассвета, меняя догорающие в канделябрах свечи. Парад не взбодрил его, как ожидалось, а наоборот, принес новое потрясение. Эггерт обнаружил, что самый вид обнаженной шпаги чрезвычайно ему неприятен. Светлое небо! Вид обнаженного клинка, всегда ласкавший сердце рубаки и поединщика, не навевал более сладких мыслей о славе, о победе. Глядя на заостренное железо, Соль, потрясенный, думал теперь только о рассеченной коже, об обнаженной кости, о крови и боли, после которых наступает смерть. Товарищи гуарды косились на лейтенанта Соля. Официальная версия была «тяжко влюблен». Обсуждались всевозможные объекты несчастливой страсти. Причем наиболее проницательные предполагали даже, что сердце лейтенанта пленила холодная и прекрасная Тория, невеста погибшего студента. Только Карвер не принимал в этих спорах никакого участия, а только молча издали наблюдал. Свернули с дороги. Проскакали краем глубокого оврага. Из-под копыт посыпались в пропасть комья земли. Капитан выкрикнул команду. Эггерт вздрогнул, увидев оструганное, без единого сучка бревно, переброшенное с одного края оврага на другой. Однажды наспор Соль станцевал на самой середине бревна, над самой глубокой частью оврага. Всякий раз, когда нога Эггерта ступала на гладкую скользкую поверхность, душа его замирала, охваченная восторгом близкой опасности и осознанием собственной отваги. Не удовлетворяясь риском в одиночку, он заставлял рисковать других и, пользуясь властью лейтенанта и магическим действием слова «трус», устраивал на бревне поединки. Однажды кто-то сорвался-таки, упал на дно оврага и сломал ногу. Эггерт не помнил имени того бедняги. С тех пор он охромел и вынужден был покинуть полк. Все это вспомнилось Эггерту в течение той секунды, когда по команде капитана гуарды спешивались возле бревна. Построились. Юных, неопытных гуардов капитан поставил отдельно, и лейтенант Дрон, признанный воспитатель молодежи, с важным видом принялся объяснять им суть испытания. Тем временем капитан, не желавший терять ни минуты, скомандовал начало. Условия были просты: перебежать на ту сторону и ждать там остальных. Мальчики-оруженосцы, взятые на маневры специально для мелких услуг, должны были отвести лошадей в лагерь. Мертвой рукой Эггерт передал свой повод подростку, глядевшему на него с обожанием. В строгом порядке, один за другим, гуарды преодолевали препятствия. Кто-то с бравадой, кто-то с плохо скрываемой робостью, кто-то бегом, кто-то опасливым семенящим шагом. Соль замыкал колонну. Глядя, как сапоги его товарищей бесстрашно попирают гладкое тело бревна, он изо всех сил пытался понять, откуда взялось это липкое чувство в груди и болезненная слабость в коленях. Никогда раньше не испытывавший настоящего страха перед опасностью, Эггерт не сразу и понял, что попросту боится. Боится так сильно, что слабеют ноги и болезненно сводит живот. Цепочка гуардов по эту сторону оврага редела. Юноши, впервые прошедшие испытания, радостно толпились на противоположной стороне, криками подбадривая всех, ступавших на бревно. Близилась очередь Эггерта. Мальчики-оруженосцы, которым давно пора было выполнить приказ и увести коней, задерживались ради редкой возможности видеть новый трюк лейтенанта Солля. Карвер, последний в колонне перед Солем, ступил на бревно. Сначала он шел небрежно, даже развязно, но где-то на середине сбился с шага и, нервно раскинув руки, закончил переход. Прежний Соль не упустил бы возможности презрительно свистнуть приятелю в спину. Но тот Эггерт, которому предстояло сейчас ступить на бревно, только перевел дыхание. Теперь все гуарды выстроились на противоположном берегу. Все как один вопросительно глядели на Солля. Он заставил себя подойти. Светлое небо! Зачем же так дрожат колени? Его сапог неуверенно встал на отесанный край. Перейти на ту сторону невозможно. Бревно гладкое, нога обязательно соскользнет. Эггерт в лучшем случае охромеет, как тот несчастный. Все ждали. Начало Эггертова трюка было совсем уж необычным. В который раз, облизнув сухие губы, он сделал шаг и зашатался, ловя руками воздух. На том берегу засмеялись, решили, что он ловко притворяется неумехой. Он сделал еще полшага и ясно увидел дно оврага и острые камни на дне, и свое изувеченное тело на камнях. И тогда, подняв тоскливые глаза на предстоявший ему путь над пропастью, он решился. Решился. Поспешно отступил, несколько театральным движением схватился за грудь. Дернулся, будто в конвульсии, зашатался и, ловко спрыгнув с бревна, замертво повалился на землю. Подергиваясь в кучу прошлогодних листьев, Эггерт лихорадочно вспоминал признаки страшных болезней, о которых он когда-либо слышал, падучие припадки. Хорошо бы, чтобы пена на губах. Но во рту было сухо, как в брошенном колодце. И недостаток симптомов пришлось восполнять совсем уж немыслимыми телодвижениями. Удивление и смех на той стороне сменились криками ужаса. Первым подбежал тот подросток, которому Эггерт доверил жеребца. Светлое небо! От стыда и унижения у Соли заложило уши, но выбора не было. И он бился, подобно выброшенной на берег рыбе, хрипел и задыхался, пока капитан с Карвером и дроном не обступили его со всех сторон. Минут 10 его приводили в чувство. Тщетно. Стиснув зубы и закатив под лоб глаза, Соль старательно изображал покойника. Только если настоящие покойники в таких случаях остывают и покрываются синевой, то Эггерт был горяч и красен от ни с чем не сравнимого жгучего стыда. Встревоженный внезапной болезнью лейтенанта Солля, капитан немедленно отослал его в город. Он хотел было дать сопровождающего, но Эггерт сумел отказаться. Капитан подумал про себя, что и в тяжелой болезни Соль проявляет редкостное даже для Гуарда мужество. Отец Соля взволновался не меньше капитана. Едва Эггерт успел стянуть сапоги и повалиться в кресло, как в дверь его комнаты постучали. Вежливо, но твердо. На пороге обнаружились Соль-старший и невысокий щуплый человечек в сюртуке до пят. Доктор. У Эггерта не было другого выхода, как сквозь зубы пожаловаться на недомогание и дать себя осмотреть. Врач весьма обстоятельно обстучал его молоточком, ощупал, прослушал, едва ли не обнюхал. Потом долго и вопросительно заглядывал Эггерту в глаза, оттянув при этом его нижние веки. Все так же сквозь зубы Эггерт выдавливал ответы на очень подробные вопросы. Некоторые из них заставляли краснеть. Нет, не болел. Нет, нет. Прозрачное. Каждое утро. Раны? Ну, может быть, несколько пустяковых царапин? След на щеке? Несчастный случай, и уже совсем не болит. Соль-старший нервничал. Руки его так мучили одна другую, что грозили истереться в кровь. Пожелав заглянуть Эггерту в глотку, врачеватель едва не оторвал ему язык. Потом вытер руки о белоснежную салфетку и, вздохнув, порекомендовал обычное средство поставленных в тупик докторов — кровопускание. Через минуту в комнату был доставлен большой медный таз. Лекарь раскрыл черный саквояжик, оттуда явились на чистую скатерть сияющие, как весенний день, скальпели и ланцеты. Звякнули в ящичке маленькие круглые банки. Старая управительница притащила свежую простыню. Все эти приготовления вгоняли Эггерта в глухую черную тоску. Временами ему казалось, что лучше было бы вернуться на маневры. Отец, обрадованный, что может хоть чем-то помочь захворавшему сыну, заботливо помог ему снять рубашку. Приготовления были закончены. Впрочем, когда Соль увидел деловитое лезвие в неумолимой лекарской руке, как-то само собой выяснилось, что кровопускание не состоится.
«Сын мой!»
— пробормотал отец растерянно.
«Светлое небо! Вы действительно очень больны!»
Забившись в угол с тяжелым подсвечником наперевес, Эггерт тяжело дышал.
«Не желаю! Оставьте меня в покое!»
Старуха-управительница задумчиво пожевала губами. На пороге комнаты встала бледная пожилая женщина, Эггертова мать. Оглядев присутствующих и еще раз оценивающе взглянув на Эггерта, а тот был голый до пояса, круглые мышцы рельефно выдавались, натягивая чистую кожу, доктор печально пожал плечами.
«Да, увы, господа».
Инструменты вернулись в саквояж. Растерянный Соль-старший тщетно пытался вытянуть из врачевателя хоть что-нибудь в объяснение его «увы». Означает ли это, что дела Эггерта совсем уж плохи? Собравшись и снова взглянув на Эггерта, доктор покачал головой и произнес, обращаясь более к кабанам на гобеленах, нежели к семейству Солей.
«Молодой человек в значительной степени здоров. Да, господа, Но если молодого человека что-то беспокоит, это не медицинская проблема. Любезные господа, не медицинская, да.
Светлое небо, мужественный Харс, покровитель воинов, как ты допустил это? Лейтенант Эггерт Соль был смертельно уязвлен, и раненое самолюбие его горестно стонало. Самым странным и неприятным оставалось то, что гордость Эггерта была задета не снаружи, а изнутри. Битый час он простоял перед зеркалом, производя уже собственное врачебное дознание. Из зеркальной глубины на него смотрел все тот же давний знакомец Соль, серо-голубые глаза, светлые волосы и поджившая царапина на щеке. «Будет шрам», — решил Эггерт, проводя по отметине пальцем. Отныне у Эггерта Солля появилась особая примета. Что ж, шрам на лице мужчины скорее доблесть, нежели изъян. Он подышал на зеркало и поставил косой крестик в запотевшем от дыхания кружке. Отчаиваться рано. Если все происходившее с Эггертом болезнь, то он знал верный способ излечения. Сменив полотняную рубашку на шелковую и не слушая доводов расстроенного отца, Эггерт отправился прочь из дома. Любому гуарду известно было, что жена капитана, красавица Дилия, благоволила к лейтенанту Соллю. Оставалось загадкой, почему об этом до сих пор не знал сам капитан. Визиты к Дилии доставляли Эггерту двойное удовольствие — потому что, тешась в жарких объятиях капитанши, он наслаждался также риском и сознанием собственной дерзости. Особенно ему нравилось целовать Дилию, заслышав шаги капитана на лестнице. «Ближе! Ближе!» Соль прекрасно понимал, что произойдет, ежели капитан, порядочный ревнивец, обнаружит в кружевной постели Дилии своего лейтенанта. Железные нервы красавицы не выдерживали, когда вечно исполненный подозрений муж стучался к ней в спальню. Эггерт смеялся и, смеясь, выскальзывал в окно, а то и в трубу камина, прихватив на ходу одежду. И ни разу, ни единого разу проклятое бестие Соль не уронил ни пуговицы, ни пряжки, не свалился с подоконника, не наделал шуму. Обмирая, Дилия слышала одновременно шорох под окном и грузные шаги мужа у самой кровати. И опять-таки ни разу бдительный капитан не учуял близ супружеской постели даже запаха чужого мужчины. Визиты к Дилии всегда окрыляли Солля. Именно у нее на груди он рассчитывал теперь исцелиться от странной напасти. Вечерело. Эггерту по-прежнему неприятны были сумерки, но мысль о грядущем блаженстве помогла ему преодолеть себя. Горничная, как водится, была подкуплена. Дилия, чья красота прикрывалась лишь ажурным пеньюаром, встретила Солля широко открытыми глазами.
«Небо, а маневры?»
Впрочем, ее удивление тут же сменилось улыбкой, благосклонной и жадной одновременно. Красавица была польщена. Каким, однако, надо быть рыцарем, чтобы тайком покинуть военный лагерь ради встречи с любимой? Горничная принесла вино на подносе и вазочку с фруктами, украшенную павлиньим пером, знаком пылкой любви. Дилия, довольная, раскинулась на постели, как сытая кошка.
«О, Соль, я уж готова была нехорошо о вас подумать. Ваши дуэли взяли вверх над вашей любовью. Я ревновала к дуэлям, Соль».
Капитанша тряхнула головой с таким расчетом, чтобы темные кудри рассыпались как можно живописнее.
«Если вы и впрямь убили кого-то, разве это повод, чтобы оставлять Дилию так надолго?»
Стараясь не глядеть в темный угол спальни, Эггерт пробормотал какой-то сладкий комплимент. Дилия мурлыкнула и продолжала, вплетая в голос бархатные нотки.
«А теперь ваш поступок, право же, дает мне право простить вас. Я знаю, что такое для Гуарда маневры. Вы пожертвовали любимой своей игрушкой и будете вознаграждены».
Он перевел дыхание. Нежные пальчики уже боролись с застежками мундира.
«Пусть мой муж спит в палатке и кормит комаров. Да, Эггерт? У нас целая ночь. И завтра, и послезавтра. Да, Эггерт? Этот шрам, он украшает тебя. Пусть это будет лучшее наше время».
Она помогла ему раздеться. Вернее, это он помог ей раздеть себя. Юркнув в постель, он ощутил, как горит ее гладкое, будто атласное тело. Проведя ладонями вниз по упругим бокам, Эггерт вздрогнул. Руки наткнулись на теплое, разогретое горячей кровью красавицы железо. Дилия звонко расхохоталась.
«Это пояс верности! Подарочек твоего капитана, Эггерт!»
Он не успел опомниться, как, извернувшись, она выудила из-под подушки маленький стальной ключ. На несколько приятных минут Соль позабыл свои неприятности и хохотал от души, слушая рассказ о рождении волшебного ключика из мыльной пены. Перед походом капитан пожелал помыться в бане. Дилия с трогательной заботой вызвалась помочь ему. И в то время, когда ревнивец млел под струями теплой воды и ласками нежных ладошек, исхитрилась завладеть ключом, висевшим на капитановой шее, и оттиснуть его на куске мыла. Капитан отправился на маневры чистым и довольным. Пояс верности, маленький железный уродец, со звоном упал на пол. В доме стояла мертвая тишина. Слуг, очевидно, отпустили на вечер, а горничная легла спать. Лаская жену своего капитана, Эггерт никак не мог избавиться от мысли, что от полевого лагеря гуардов до города всего 2 часа пути.
«Соль!»
— горячо шептала красавица, и сладострастная улыбка обнажала ее мелкие, влажно поблескивающие зубы.
«Как давно, Соль! Обними же!»
Соль послушно обнял, и жгучая волна страсти захлестнула его самого. Красавица застонала. Поцелуй Эггерта, казалось, достиг самого ее нутра. Сладко и ритмично выгибаясь, оба готовы были вознестись на крыльях блаженства, и в этот момент чуткое ухо Соля уловило шорох за дверью. Так страдает раскаленная сталь, когда ее бросают в ледяную воду. Эггерт застыл. Кожа его в мгновение ока покрылась крупными каплями пота, а капитанша, несколько раз простонав в одиночестве, раскрыла удивленные глаза.
«Эггерт!»
Он проглотил липкую тягучую слюну. Шорох повторился.
«Это мыши!»
Дилия облегченно вздохнула.
«Что с тобой, любимый?»
Эггерт сам не знал, что с ним. Перед глазами у него стоял капитан, скорчившийся под дверью и поглядывающий в замочную скважину.
«Я посмотрю!»
Выдохнул Соль, схватил подсвечник и поспешил к двери.
Маленькая серая мышка шарахнулась прочь. Но, будучи, очевидно, несколько отважнее лейтенанта Соля, не бросилась сразу в нору, а остановилась на пороге ее, сверкая на Эггерта вопросительными черными глазками.
Эггерт готов был убить ее. Дилия ждала его со снисходительной усмешкой.
«О, эти гуарды! Что за прихоти, Соль? Что за шутки? Иди же ко мне, мой лейтенант!»
И она опять обняла его. Но профессионально лаская разомлевшее женское тело, Эггерт оставался холодным и съежившимся. Тогда, приблизив губы к самому его уху, Дилия ласково зашептала.
«Мы одни, одни во всем доме. Твой капитан сейчас далеко, Эггерт. Ты не услышишь его шагов на лестнице. Он там, в лагере, в палатке, стережет свое стадо. Он доблестный капитан, он проверяет караулы каждый час. Обними меня, мой отважный Соль, у нас ночь впереди».
Убаюканный ее шепотом, он перестал, наконец, вслушиваться, и молодая страсть снова взяла верх. Тело его обрело прежнюю силу и упругость, отогрелось, ожило. Дилия урчала и покусывала его за плечо. Эггерт впивался в нее со всей неукротимой жадностью. И самая сладкая минута была близка, когда тихо стукнула входная дверь, и внизу послышались крадущиеся шаги.